«Ни пуха, ни пера». Программа об охоте и не только. Авторская программа Николая Мамулашвили.
Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, приветствую вас. Позвольте представить наших гостей. Сегодня мы работаем, что называется, в расширенном составе. Итак, это очаровательная Елизавета Целыхова, культуролог, кандидат филологических наук, автор нескольких книг про охотничью кухню и ее историю. Я уже не говорю про многочисленные статьи про охотничью культуру и традиции, про историю и развитие охотничьего костюма. Также рядом со мной у микрофона сидит Сергей Миньков, заведующий отделом Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства. И, конечно же, и Елизавета, и Сергей — опытнейшие охотники. Итак, друзья мои, приветствую вас. Спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елизавета, вы много писали про охотничью кухню. Давайте поговорим, как правильно готовить добытую дичь.
Прежде всего, приготовление дичи начинается не с непосредственно положения куска мяса на сковороду. Оно начинается в тот момент, когда охотник нажимает на спусковой крючок. И, к сожалению, в этот момент часто делают основные ошибки. То есть либо дичь сильно разбивают, либо непосредственно после того, как животное добыто, его не сразу разделывают или разделывают неправильно. И если тот же лось испорчен неправильной разделкой или рябчик разбит выстрелом, ничего вкусного из них уже приготовить не получится. Здесь уже приходится именно исправлять ошибку. Ведь посмотрите, если проанализировать то, что у нас называется приготовление мясо по-охотничьи, охотничья колбаса, это все рецепты с большим количеством приправ и с маринадом с резким вкусом. Потому что обычно стоит задача исправить плохой вкус дичи. Если вы будете разделывать дичь быстро и правильно, никакого неприятного вкуса не будет. И можно будет готовить все те же блюда, которые мы готовим из обычных кур, гусей, коров и так далее.
Вы упомянули охотничью колбасу, которая продается в магазине. Вот охотничья колбаса, она имеет какое-то отношение или это просто название?
То, что называют охотничьей колбасой, это просто колбаса с большим количеством приправ. Угу. И вот мне иногда друзья привозят из Европы колбаски из косули, из оленя, но когда эту колбаску разрезаешь, непонятно, из кого она в действительности сделана, потому что в колбасе такое количество перца, что опознать за ней косулю или другое дикое животное, или наоборот, не дикое животное, совершенно невозможно.
Можно ли отличить по вкусу и запаху, скажем, обычную говядину или свинину от той же кабанятины или лосятины? Сегодня в некоторых ресторанах предлагают блюда из мяса диких животных. Это действительно блюдо из добытой дичи? Или повара под видом того же кабана могут подсунуть посетителю обычную свинину? Обычный человек, не специалист, может понять, что это? Он может различить мясо?
Опытный, да, если естественный вкус не заглушили приправами. Под приправами можно спрятать все, что угодно и
удивительно бывает, в дорогих ресторанах подают действительно блюда, как заявлено, из дичи, но они настолько забиты соусами, только забиты приправой, что непонятно, что это такое. Вот, в частности, с клубом «Сафари» несколько раз мы были в ресторанах, непосредственно дочерних, и члены клуба очень возмущались тем, что им подали вот такое вот блюдо, в котором непонятно, что это кабанятина, непонятно, что это лосятина, просто мясо с огромным количеством перца и с тяжелым соусом.
Как долго можно хранить добытую дичь, и как правильно надо это делать?
Ну вот можно вспомнить историю охотничьей кухни, историю охоты. Это и в дореволюционной России, и где-то до 80-х годов, до начала 80-х годов были заготовки дичи в России. Заготавливали рябчика и белую куропатку. Заготавливали дичь, добытую не стрельбой, ее не отстреливали. Птиц ловили силками.
Силками, да.
Силками. То есть кишечник был наверняка не поврежден, и такие птицы хранились долго, даже без холодильника. Ну, для того, чтобы охотник собрал какую-то партию, которую есть смысл вести на заготовительный пункт, он несколько дней, может быть, неделю, иногда даже больше, накапливал эту дичь. Добытую каждый день он складывал, потом где-то через неделю набирал партию и вез сдавать. И вот эта птица, пойманная в силки, она хранилась значительно лучше, чем стреляная.
Это из той серии «Ешь ананасы и рябчиков жуй».
Ой, вот это вот история по поводу «Ешь ананасы и рябчиков жуй» не имеет никакого отношения к действительно существовавшему блюду, потому что ни в одном из прочитанных мной старых источников, тушеного в ананасах рябчика обнаружить не удалось. Но вот эта вот концепция, она сформировала у нас четкую связь ананас-рябчик. И пришлось придумать это блюдо. У меня есть...
Но блюдо существует такое.
В рецептах, которые можно найти в старинных книгах, такого блюда нет. И оно никогда не существовало. Существовал отдельно жареный рябчик и отдельно ананас, который можно было есть. Вместе их нет. Это связка, которая непосредственно образовала наша литература. Вот эту ассоциативную связь рябчик-ананас образовала именно литература. В действительности этого никогда не было. Но действительно можно потушить рябчика в белом вине с обжаренными ананасами, это получается вкусно. На одного рябчика потребуется, ну, где-то треть среднего по размерам ананаса и миллилитров 250 вина. Рябчика нужно, соответственно, ощипать, обжарить, ананас тоже нарезать колечками, не мелко, обжарить на растительном масле, залить все это белым вином и потушить. Но тушить тоже недолго, чтобы ананас не начал разваливаться.
Ну, наверное, очень вкусно. Я сейчас вспомнил...
Мускатного ореха можно еще добавить.
Хорошо. Но если, может, радиослушателя не будет мускатного ореха, я думаю, все равно получится очень вкусно. Дело в том, что, Лиза, я сейчас вспомнил салат оливье из рябчиков, который вы готовили. Кажется, мы с Сергеем Ивановичем пробовали, было очень вкусно. Нежное
мясо. На самом деле, очень жаль, что сейчас официально запрещена добыча рябчика с помощью петельного лова, но ресурс недоосваивается. Мы теряем возможность есть очень вкусные вещи и добывать рябчика в больших количествах. Это очень вкусный, хороший, как сейчас модно он и по закону положено говорить, охотничий ресурс. И рябчик – это, пожалуй, наиболее вкусная птица.
Продолжаем программу. Напомню, что у нас в гостях опытнейшие охотники, люди, прекрасно знающие традиционную охотничью кухню, наши охотничьи традиции и культуру, Елизавета Целыхова и Сергей Миняков. Какая дичь более пригодна для кулинарных изысков, скажем так? А какую дичь легче готовить и какая более вкусная?
Рябчик очень просто готовить, если его не пережарить. Вообще вкусна любая дичь. И основная ошибка, которую, как я знаю, делают те, кто пытаются готовить дичь, это не неправильный выбор специй, это не неправильный выбор технологий, это ошибка с температурой. К сожалению, дичь перегревают. Вот я порекомендую просто любому человеку, который хочет выйти на новый уровень в плане кулинарии, приобрести одну простую вещь, стоит, ну, около 800 рублей, кулинарный термометр. Это такая большая игла с датчиком. Когда готовишь, просто проверять, чтобы то, что ты жаришь, печешь, не нагревалось выше, чем до 80 градусов внутри. Если температура внутри куска мяса, который ты запекаешь, перешла вот этот предел, значит, оно начинает высыхать. Там уже чисто технически волокна начинают скручиваться, и уже нормального мяса ты не получишь.
Это особенно важно для крупных кусков мяса. С рябчиком еще можно обойтись, а вот что-то крупное, допустим, если ростбиф. Готовить глухаря целиком, тем более ростбиф из лосятины, где кусок мяса большой, очень сложно угадать температуру, которая температура внутри куска мяса.
Сергей, у вас даже глаза загорелись. Вам удаются какие-то блюда от Сергея Минькова? Может быть, поделитесь каким-нибудь секретом?
Простейшее блюдо. Да, вот сейчас многие считают, что глухарь – птица малосъедобная. Это трофей, а не заготовка для товарищеского ужина. Самое простое блюдо, которое можно приготовить из глухаря быстро, это стейки из грудок или отбивные из грудки глухаря. Можно разделить каждую грудку на две части, будут 4 таких хороших котлетки, слегка отбить их и жарить на разогретой сковороде. Если нет панировки, можно жарить просто так. Это делается быстро, несколько минут на одной стороне, несколько минут на другой. Прекрасно, вкусно и мягко. А вы знаете, главное не пережарить.
В охотничьих кругах ходят легенды о том, как готовит господин Миняков. Мне что-то говорили о котлетах, панировке.
Очень важная операция, которую многие пропускают или просто не знают о ней. Фарш нужно отбивать.
То есть
после того, вот, как вы приготовили фарш в мясорубке, неплохо туда добавить размоченные в молоке булки белой. Дальше все это тщательно перемешать и бросать с высоты, ну, в тазик, например, поставленный на полу или на столе.
Чтобы это все не разлеталось.
Брать это руками, делать что-то вроде снежка и бросать так, чтобы он шлепался, разбивался об дно тазика.
И много раз нужно эту операцию повторять?
Ну, вот весь объем фарша достаточно 2-3 раза пропустить вот через эту процедуру.
И получаются перекидать. Вкусные, сочные котлеты.
Получаются котлеты, получаются очень нежные. Резко отличаются от того, что можно вот просто слепить из того, что вышло из-под мясорубки.
То есть вот от этих шлепков структура меняется мясо.
Да. Оно одновременно связывается, становится плотным. Котлеты хорошо держат форму, они аккуратные такие, четкие края у них не расплываются, и в то же время очень нежный вкус.
Хорошо.
Панировку можно сделать из того, что у вас есть под рукой. Я, например, делаю ее из овсянки, из овсяных хлопьев. Если есть мясорубка, то можно их пропустить через мясорубку для того, чтобы крошки были помельче. Если нет мясорубки, можно прямо в хлопьях обвалять котлеты.
Слушайте, интересно, я так понимаю, что эта технология, ну, мы сейчас говорим о блюдах из дичи, об охотничьей кухне, но я думаю, что можно попробовать и с обычным мясом, наверное, когда хозяйки готовят на кухне.
И котлеты вот по этому рецепту с добавкой белого хлеба в молоке и отбитые. Даже из чистой лосятины получаются мягкими и нежными.
То есть нет необходимости добавлять сало, как обычно считается, что лучшие котлеты получаются из лося и порося.
Диетически.
Да-да-да.
Да, считают, что котлеты из лося вообще невкусные.
Мы никогда
жесткие,
не добавляем.
Жесткие, сухие, при правильном приготовлении этой проблемы нет. Котлеты получаются изумительные.
И вот очень хочу рассказать о приготовлении тетерева и глухаря. Считается, что весенний тетерев, весенний глухарь – это скорее чучело, это скорее трофей, но
да,
это не еда. В действительности существует два универсальных способа, как получить очень хорошее блюдо без применения больших усилий. Что тетерева, что глухаря, во-первых, после того, как вы добыли их утром, например, на таку, нужно как можно быстрее почистить. И после этого можно замочить их где-нибудь, ну, часов на 12-14, в слабом растворе лимонного сока или в слабом растворе уксуса. Но что значит слабый раствор? Это раствор такого вкуса, когда вы можете выпить столовую ложку и не испытать при этом никаких неприятных ощущений. Замачиваете. После этого можете либо потушить в вине, либо потушить со сметаной. Приготовление в сметане – это то, что, я считаю, наше отечественное кухня принесла в мировую кулинарную культуру. Это наша традиционная технология, и она очень хорошо работает с приготовлением вот такой нежирной дичи. Поджариваете лук, морковку, обжариваете кусочки тетерева и глухаря, заливаете все это сметаной и тушите около полутора часов. Очень просто и недорого. Или сварить махан.
А что такое махан?
Это калмыцкий суп, который делают просто из куска мяса.
Любого?
Любого.
Но желательно с косточкой.
Варят медленно при слабом кипении. Очень удобно сейчас есть для этого инструмент. Это мультиварка. Она имитирует приготовление, может имитировать приготовление в русской печке. На грани кипения несколько часов. Получается прозрачный бульон, очень вкусный. Но мяса нужно много. Ну, скажем, на 3 литра супа нужно не меньше килограмма мяса. Может быть, 1,5 килограмма, чтобы куски были хорошие.
А лук, картошка – это все нужно или нет?
Картошку не обязательно, а лук потом. Лук в этот бульон закладывают перед подачей на стол. Свежий, не вареный. Его просто режут и добавляют в бульон. Туда же бросают кусок мяса. Очень вкусно, диетическое блюдо. Легко, да.
Ну да, запираешь на 3 часа в мультиварку и получаешь хороший прозрачный бульон, который не надо осветлять. Потом уже морковку, лук можно добавить отдельно.
Готовится практически без всяких дополнительных продуктов. Можно готовить в лесу, в таежной избушке.
В любом случае, думаю, это очень вкусно. Друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. К сожалению, время программы истекло. Позвольте поблагодарить наших гостей Елизавету Целохову и Сергея Минькова за интересную беседу и обещание продолжить разговор в ближайшее время. Нам есть еще о чем поговорить. Спасибо большое и режиссеру программы Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю и, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи.
Ни пуха, ни пера. Программа об охоте и не только.